Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шилов. 18 сентября в Шотландии состоялся референдум по вопросу о независимости. Победу одержали сторонники сохранения нынешнего Соединенного Королевства. Против статуса независимого государства для Шотландии проголосовали 55% избирателей, пришедших на участки. 45% высказались за независимость. Явка на референдуме была небывало высокой и доходила в некоторых округах до 90%. Подробности в репортаже британского корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной.
В 6.20 утра по Лондону лидер шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Алекс Салмонд признал поражение. Центр избирком Шотландии объявил результаты голосования. 55,4% шотландских избирателей высказались против независимости, 44,6% за. В абсолютных цифрах это примерно 2 миллиона голосов против 1 миллиона 600 тысяч. Если в крупнейшем городе Шотландии, Глазго, большинство избирателей предпочло независимость, то в столице Шотландии, Эдинбурге, большинство ее отвергло. Референдум прошел при рекордной, небывалой в Британии явке избирателей в 85%. Алекс Салмонд заявил, что после того, как огромное число шотландцев высказалось за независимость, проведение прежней политики в отношении Шотландии невозможно, и сейчас он ждет обещанных центральным правительством в Лондоне расширения шотландской автономии. Он не исключил обретение Шотландии независимости в будущем. Сразу после известия о поражении сепаратистов с эмоциональным заявлением у своей резиденции на Даунинг-стрит выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который заявил, что результаты референдума закрыли проблему шотландской независимости по крайней мере на целое поколение. Он пообещал расширить компетенцию шотландского правительства в области социальной сферы и налогообложения. Шотландии удалось сохранить Соединенное Королевство и 300-летнюю унию Англии и Шотландии. Похоже, шотландцы прислушались к совету королевы Елизаветы II хорошенько подумать о своем будущем. Насколько шотландский референдум соответствовал всем стандартам и нормам международного права? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает ведущий британский эксперт по проведению референдумов, автор книги «Референдум и этнический конфликт» профессор Мэтт Квортроп.
С точки зрения международного права, это был идеальный референдум. Он мог бы послужить образцом для проведения референдумов. До его проведения обе стороны, сторонники и противники независимости, которые вели в Шотландии собственные политические кампании, договорились о дебатах и ненасильственных мирных методах их ведения, о процедуре проведения самого референдума и об уважении его результата. Мы знаем много референдумов, в ходе которых возникали вспышки насилия и нарушения международных норм, но о шотландском референдуме этого не скажешь. Это был один из самых мирных референдумов, которые мне приходилось наблюдать. Он может послужить образцом для будущих референдумов, скажем, для референдума в Курдистане или Каталонии, где назревает их проведение. Мне редко приходилось наблюдать референдум, который был бы проведен лучше, чем шотландский.
В России шотландский референдум многие сравнивают с референдумом в Крыму о присоединении к России. Насколько такое сравнение корректно?
Крымский референдум был очень проблематичен. Его результат нельзя назвать легитимным, поскольку его организаторы не следовали конституционной и правовой норме, требовавшей участия в его проведении украинской стороны. Местные власти в Крыму поступили с международным правом и создали серьезную проблему с его признанием международным сообществом. Шотландский референдум был по существу полной противоположностью крымскому референдуму.
Могло ли центральное правительство запретить шотландский референдум? И если могло, почему оно этого не сделало и поставило страну на грань распада?
Шотландская национальная партия выиграла парламентские выборы под лозунгом проведения референдума о независимости. Центральному правительству было очень трудно его запретить, поскольку косвенно это было требование шотландских избирателей. Премьер-министр Дэвид Кэмерон вполне справедливо решил, что в этой ситуации проведение референдума было бы соблюдением основ демократии. Кэмерона не назовешь идеалистом, он искушенный политик и сознательно пошел на проведение референдума. Да, Для него это был политический риск, учитывая, что в самом начале политической кампании у сторонников независимости, судя по опросам, было значительно больше сторонников. Тогда их число превышало противников независимости чуть ли не на 20-30%. Так что до самого конца была серьезная угроза единству страны. К счастью для Кэмерона, все обошлось. Отделение Шотландии не произошло, ибо в ином случае премьер-министру пришлось бы уйти в отставку.
Существуют ли социальные, культурные, классовые или какие-то другие различия между сторонниками и противниками независимости Шотландии?
Конечно, существуют исключения из правил, но если говорить о типичных представителях противостоящих сторон референдума, то для противников независимости Шотландии типичной была бы фигура средних лет женщины, скажем, лет 50, из среднего класса. Для сторонников независимости типичной фигурой мог бы стать молодой человек до 30 лет из рабочего класса. Общая тенденция такова, что буржуазные слои, средний класс в целом голосовали против независимости, а рабочий класс был сторонником отделения от Британии. Характерный пример голосования в Глазго, а это относительно молодой город с преимущественно пролетарским населением. Явка избирателей составила 75%. Чем моложе были избиратели, тем больше их часть голосовала в пользу сепаратистов. Молодое поколение в целом их поддержало. Так что возраст, а не только социальный статус, был разделительным фактором в противостоянии шотландцев на референдуме. Этот демографический тренд может стать залогом того, что в будущем мы станем свидетелями еще одного референдума о независимости Шотландии.
Говорил ведущий британский эксперт по референдумам профессор Мэтт Квортроп. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Референдум в Шотландии, как мы слышали, прошел без нарушений, и подвергать его легитимность сомнению нет оснований. Опыт организации подобных волеизъявлений неплохо бы перенять многим другим странам Европы, в том числе постсоветским. Но пока в некоторых случаях перенимается другой опыт, негативный. Так, власти Венгрии пошли по пути заимствования российских методов борьбы с политически неудобными некоммерческими организациями, занимающимися поддержкой различных проектов гражданского общества. В двух таких НКО недавно были устроены проверки и обыски. Из Будапешта передает Мария Лопато.
К рейдам были привлечены также полицейские отряды особого назначения, что сделало действия полиции похожими на акцию по захвату особо опасных преступников. Обыски стали продолжением кампании властей по давлению на правозащитников. В этот раз под подозрение попали некоммерческие организации, финансируемые фондом «Норвежские гранты». Организации, которая своими средствами способствует развитию гражданского общества и социальному диалогу в Европе. За последние 5 лет Венгрия получила от Норвегии более 150 миллионов евро, из которых лишь около 10% пошли на гранты некоммерческим организациям. Но и эти 10% венгерское правительство решило взять под свой контроль. Об этом открыто заявил заместитель госсекретаря по развитию Нандер Чепреги еще в мае этого года, рассказывает политолог Габор Филиппов.
После победы на парламентских выборах в 2010 году у партии Фидес не осталась серьезной оппозиции. Партия премьер-министра Виктора Орбана тогда перекроила избирательное законодательство, обеспечив себе спокойное существование во власти на несколько сроков вперед. В этой ситуации они стали искать нового врага, и уже в 2010 году начались первые проверки в правозащитных организациях. Так что враг существует уже давно, а новым обыском дал повод конфликт венгерского правительства с норвежскими грантами.
Конфликт начался в январе этого года. Венгерское правительство создало специальный орган для распределения норвежского финансирования, управляемый чиновниками из кабинета премьер-министра. Изменения провели без согласования с норвежской стороной, нарушив двустороннее соглашение. Это не понравилось Норвегии, и она приостановила финансирование 90% венгерских проектов, тех, что распределялись венгерским правительством. Гранты для некоммерческих организаций продолжали поступать, но теперь их хочет приостановить уже государственный аппарат. В мае этого года госсекретарь правительства Венгрии Янош Лазар обвинил 13 некоммерческих организаций в том, что они финансируют оппозиционные партии, в частности партию зеленых ЛМП, и пообещал масштабные проверки. Масло в огонь подлил правозащитник Мартин Гуяш, который в телевизионном интервью подтвердил, что деньги норвежского фонда были потрачены на организацию антиправительственной демонстрации. Тем не менее, в результате проверок связь некоммерческих организаций с политическими партиями не выявилась. Но в начале сентября расследования возобновились с новой силой. Теперь некоммерческие организации ОКОТАРШ и ДЕМНЕТ обвиняют в неправомерном распределении денежных средств и выдаче кредитов другим некоммерческим организациям. Эксперты утверждают, что обвинения по большей части необоснованы, говорит Габар Филиппов.
В своих нападках на правозащитников венгерские власти любят повторять, что некоммерческие организации не могут заниматься политикой. Но это неправда. Не может не быть причастной к политике такая организация, функция которой — контролировать действия правительства, смотреть, чтобы оно не воровало, не было коррумпировано и тому подобное. В своей риторике власть путает понятия политической деятельности и политической агитации. Даже если ничего противозаконного у этих организаций не выявят, все равно это акция устрашения. НКО и без того очень слабым мешают работать, описывают их офисы и изымают переписку. Это давление еще больше ослабит гражданских активистов.
О планируемых рейдах полиция не оповещает. На проверку просит прислать даже личную переписку сотрудников некоммерческих организаций. Не сообщается также, кто именно выступает в роли обвиняемых. Правозащитников опрашивают в качестве свидетелей. На прошлой неделе, однако, даже в аппарате премьер-министра назвали проведенные рейды излишне жестокими, говорит Габар Филиппов.
Все это выглядит как политический заказ. В одном из выступлений этим летом Виктор Орбан сказал, что венгерские НКО служат иностранным интересам. И после этих слов премьер-министра государственная машина быстро заработала в нужном направлении, начались проверки. Хотя информация об этих организациях и их проектах открыта. Государство старается найти изъян в работе НКО, чтобы помешать их нормальному функционированию. В Венгрии очень сложно соответствовать всем бюрократическим нормам. При этом за небольшие несоответствия можно получить до 3 лет тюрьмы. Сейчас государство пытается найти такие вот маленькие несоответствия у правозащитников, чтобы применить к ним санкции.
Считает политолог Габар Филиппов. Теперь у фонда «Норвежские гранты» несколько требований к венгерскому правительству. Во-первых, переорганизовать распределение поступающего в Венгрию финансирования, а во-вторых, прекратить необоснованные проверки венгерских правозащитников. Будущее спонсирование крупных венгерских государственных проектов в сфере образования, здравоохранения, защиты окружающей среды теперь зависит и от этого. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
В Турции с каждым годом растет число самоубийств. Многие специалисты даже говорят об эпидемии. Чем вызваны суицидальные настроения, распространяющиеся среди турок, прежде всего молодых? Над темой работала Елена Солнцева.
24 мая 2014 года камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодая женщина, раздевшись до нога, прыгает вниз с Босфорского моста в Стамбуле с высоты около 200 метров. СМИ сообщили тогда, что женщина приехала на городском автобусе, сказала шоферу, что ей плохо, и попросила остановить прямо у моста, несмотря на то, что остановка там запрещена. Через несколько часов после самоубийства спасатели обнаружили тело. Погибшей оказалась Бурджун Амлы, 35 лет, жительница Стамбула. Ее мать заявила, что дочь совершила самоубийство после того, как вступила в опасную христианскую секту. Однако двоюродная сестра погибшей Ильгин Аксиоглу утверждает, что у Бурджу были очень плохие отношения с родителями. Вот что она рассказала телеканалу CNN Turk.
Бурджу закончила экономический факультет и долго не могла найти работу. У нее были проблемы с семьей. Несколько лет назад в автокатастрофе погиб ее молодой человек. Она проводила время в одиночестве. Бурджу была больна недоверием к этому миру, устала жить и хотела покинуть его. Смерть превратилась для нее в некий символ. Я не знаю, куда она попадет, в ад или в рай, но буду за нее молиться.
Мост султана Мехмеда Фатиха – один из двух висячих мостов через Босфор, соединяющих европейскую и азиатскую части Стамбула, идеальное место для самоубийств. По некоторым данным, за последние 30 лет более 1000 человек бросились с этого моста в воду. Чтобы сократить количество самоубийц, власти предлагали ограничить движение транспорта в темное время суток, но такое решение не нашло поддержки у местных автомобилистов, которые не могли попасть на другую часть города иным путем. Хотели также соорудить дополнительное ограждение. Сторонники проекта приводили пример Эйфелевой башни в Париже, где подобное ограждение свело на нет количество самоубийств. Однако стоимость проекта оказалась слишком высока для местного бюджета. ограничились тем, что создали специальный отряд спасателей. Запретили остановку транспорта, установили видеокамеры, выставили в ночное время патруль и закрыли существовавшую прежде пешую зону. Но даже такие меры предосторожности не помогли. Спасатели, как правило, не успевали оказать помощь жертве. Если раньше самоубийства совершались в ночное время суток, то теперь люди стали прыгать с моста даже днем, в час пик, когда на мосту наблюдается наиболее активное движение. Житель Стамбула, 40-летний Джем, говорит, что последний случай самоубийства произошел 24 августа. В час пик, в 7:30 утра, какой-то человек прыгнул в воду, сожалеет он.
Тело вряд ли найдут. Там очень глубоко, спастись невозможно, даже если человек передумал в последний момент. Точное число самоубийств на мосту установить невозможно, поскольку не всегда есть свидетели. Течение под мостом очень сильное, и некоторых спрыгнувших унесло в открытое море еще до того, как их кто-либо увидел. Падение с моста длится всего несколько секунд. Тело падает в воду на высокой скорости, и большинство прыгнувших умирают от повреждений внутренних органов.
В интервью газете «Радикал» Мехмед Эскин, профессор университета Аднана Мендереса, заявил, что в 2012 году было совершено на 36% больше самоубийств в сравнении с предыдущим годом. Часто кончают с собой молодые люди, которые не могут справиться с личными проблемами и бегут от давления семьи и родителей. Лидируют девушки в возрасте от 15 до 19 лет, которые совершают суицид из-за несчастной любви или физического насилия. Женщин избивают мужья, они боятся пожаловаться родственникам, не получают поддержки от близких и остаются наедине со своими проблемами. В 70-миллионной Турции каждая третья женщина страдает от побоев. В минувшем году жертвами домашнего насилия стали более 200 женщин, несмотря на то, что они просили предоставить им защиту. Самый большой процент самоубийств на слаборазвитом юго-востоке Турции, где до сих пор живут по старинке. И бедные семьи часто насильно отдают малолетних девочек за богатых пожилых мужчин. Вот что говорит стамбульская пенсионерка, бывший преподаватель истории, 60-летняя Айнур.
О незавидной судьбе этих полуженщин, полудетей много лет пишут турецкие журналисты. Несколько лет назад около 40 таких малолетних невест совершили самоубийство, и эти случаи расследовала даже ООН. Подумайте только, в минувшем году около 300 девочек в возрасте 14 лет стали матерями. Брак с малолеткой остается ненаказуемым деянием в Турции. Эти люди выросли в уродливом обществе, где царят бедность и предрассудки, где женщина по-прежнему товар, как в давние времена. Говорят, что в султанском дворце Топкапы, который стоит на берегу Босфора, трупы провинившихся наложниц выбрасывали по длинной трубе прямо в холодные воды пролива.
«Турки слишком долго терпели насилие», — продолжает Айнур. «Нами управляли исламисты, потом военные. Те и другие плохо понимали суть демократических свобод, уважения к личности, свободы слова. Люди привыкли жить в атмосфере неопределенности и страха. Сторонятся тех, кто высказывает мнения, отличающиеся от общепринятых. Тех, кто пытается договориться, обычно принимают за слабаков, а в тех, кто грозит и стучит по столу кулаками, обычно видят сильную личность». Насилие процветает в семье. В школах до сих пор сохранилась строгая система запретов. В глубинке в целях воспитания преподаватели избивают указкой учащихся, мужчины бьют жен и воспитывают детей криками и тумаками. 20-летняя студентка стамбульского вуза Айше считает, что конфликт отцов и детей в стране принимает все более уродливые формы.
Молодежь стала более свободна после того, как получила доступ к информационным технологиям и интернету, а наши родители остались в прошлом, ходят по пятницам в мечеть и ругают старшеклассников за слишком открытую, по их мнению, одежду. Старшее поколение, воспитанное в авторитарном обществе, не способно понять, что такое свобода слова. Они сразу начинают запрещать и давить. Из-за этого возникают скандалы, жизнь становится невозможной. Молодые люди часто уходят из дома. Для девушки в Турции жизнь особенно сложна. Родители контролируют каждый шаг, запрещают встречаться с молодыми людьми, опасаются потери девственности до брака. Жить вместе до брака до сих пор считается большим грехом. В провинции за это побивают камнями. Многие не видят выхода и решают покончить жизнь самоубийством. Источником пессимизма становится насилие и усталость от несправедливости.
Безработица становится главной причиной самоубийства молодых турецких мужчин. Сегодня мало кто верит официальным источникам, утверждающим, что в Турции уровень безработицы среди молодежи около 9%, что гораздо ниже, чем во многих странах ЕС. Чтобы создать картину благополучия, власти манипулируют цифрами, приплюсовывая к числу постоянно работающих, даже сезонных, сельскохозяйственных рабочих. Согласно более реалистичным данным, работу не может найти пятая часть молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет. Дипломированные выпускники вузов работают официантами, швейцарами, торгуют текстилем на стамбульских базарах, находятся на положении прислуги в офисах торговых компаний. Процветающие ныне фирмы принадлежат в основном религиозным консерваторам, сколотившим состояние благодаря связям с правящей исламистской партией. Это обычно малообразованные люди, которые подозрительно относятся к чужакам и предпочитают брать на перспективные должности родственников, приятелей, их детей и знакомых. Средняя зарплата в Турции невысока, и чтобы расплатиться с долгами, многие набирают кредиты, по которым потом не могут расплатиться, из-за чего впадают в депрессию. По данным турецких СМИ, в стране за последние несколько лет в десятки раз возросло число потребителей антидепрессантов. На их приобретение ежегодно тратится около 900 миллионов долларов. Выпускник Стамбульского технического университета, ныне безработный Мехмед, говорит, что к самоубийству были близки многие его друзья. По его словам, тяжелую для молодежи психологическую атмосферу создают не только материальные проблемы, но и политическая обстановка в стране.
Между тяжелым финансовым положением и суицидом есть прямая связь. Мужчины, традиционно воспринимающие себя как добытчиков, оказываются в тисках финансовых проблем. Общество не может им помочь. Вдобавок, оно пребывает в состоянии психологической войны. Многие военные находятся в тюрьме по обвинению в организации переворота и попытках смещения правительства. В заключении также пребывают журналисты, которые выступали против действий властей. Их обвиняют по знаменитой 301 статье Уголовного кодекса в оскорблении турецкой нации. Такое обвинение предъявляют всем, кто критикует власть.
Турция, испытавшая на себе положительный эффект демократических реформ, в последние годы уходит все дальше в сторону авторитаризма. Более 10 лет у власти находится партия справедливости и развития, которая каждый раз набирает на выборах более 50% голосов, опираясь прежде всего на голоса консервативно настроенных жителей глубинки. Мнение оппозиционно настроенных городских слоев не учитывается. После недавнего избрания многолетнего лидера правящей партии Реджепа Эрдогана на пост президента Турции, надежд на либерализацию обстановки в стране стало еще меньше. Турецкая молодежь удручена и подавлена, говорит 20-летний Айхан, активист платформы Гези, которая была создана минувшим летом в ходе антиправительственных акций протеста. Тогда власти жестко подавили выступления в Стамбуле и других городах. Организаторы протестного движения были осуждены и получили длительные сроки наказания. Многие уехали за границу или легли на дно. Шестеро совершили попытки суицида, одна, 18-летняя студентка Стамбульского вуза, скончалась. Стамбульский журналист Айдын говорит только на условиях анонимности.
К суициду приводит хроническая фрустрация, негативное чувство, возникающее при невозможности достижения целей. Оно дестабилизирует психику. Молодежь не видит будущего, власти закрывают театры, контролируют СМИ и интернет. Общество крайне расколото, люди агрессивно разделены на своих и чужих. Исламисты недолюбливают европеизированных граждан, светские обходят стороной религиозные кварталы. Многие стамбульцы, например, не покупают продукты питания, произведенные фирмой «Улькер», которую контролируют люди, близкие к нынешнему правительству.
Политика правящей партии справедливости привела к тому, что люди стали ненавидеть друг друга, пишет аналитик и обозреватель Эмре Услу. В целях сохранения власти режим сознательно стравливает политические и социальные группировки, чтобы посеять ненависть и вражду. К тому же оппозиция так и не смогла втянуть общество в политическую дискуссию. Костяк ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии составляют престарелые кемалисты, которые мыслят штампами времен однопартийной системы, существовавшей когда-то при основателе республики Мустафе Кемале Ататюрке. Говорит стамбульский адвокат, сторонник правящей партии Мерт Петек.
Оппозиция оказалась слаба, не смогла или не захотела возглавить людей, которые вышли минувшим летом на улицы в знак протеста против политики правящей партии. Оппозиционеры оказались слабы в предвыборной кампании перед недавними президентскими выборами. В качестве кандидата на пост президента страны главная светская партия выдвинула профессора теологии Икмалетдина Исхан Оглы, насмешив даже своих сторонников. Молодежь мало верит оппозиционерам.
Правящую партию, однако, молодые турки любят еще меньше. Общее число сторонников исламистов среди взрослого населения составляет около 50%. При этом в возрастной категории от 17 до 30 лет партию справедливости поддерживают не более 5%. Для властей в перспективе это может быть большой проблемой, ведь Турция самая молодая в Европе страна. Но пока, после подавления прошлогодних акций протеста, молодежь скорее пребывает в унынии и апатии. В поисках лучшей жизни многие уезжают в США или страны ЕС. А некоторые, увы, делают самый печальный выбор – головой в омут вниз с моста. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.